театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о странном поэте, забытом, о Зинаиде Николаевне Гиппиус. Почему говорю «забытом и странном поэте»? Она, кстати, свои стихи всегда писала от мужского лица. Но она меня даже интересует не столько своими стихами, как своей личностью. Вообще странная женщина была. Ну, даты, чтобы для знакомства. Родилась в 1869 году, чтобы просто знать это время. Прожила довольно-таки долгую жизнь, 74 года. Умерла в 45 году в Париже. В 90-х годах вышла замуж за Мережковского. Ну, это, в общем, всем известно. Но я вот о чем хочу сейчас вспомнить. О ее какой-то неизменной душе и неизменяющемся характере, и даже внешне. Вот передо мной фотография ее 40-го года, за 4-5 лет до смерти, когда ей 70 лет. Но выглядит она 30-летней. А, например, на таком портрете Бакста, где она 30-летняя, и тоже почти такая же, единственное, наряд очень забавный Бакст изобразил. Такой сидит Гамлет. Я, кстати, когда хотела играть Гамлета, я всегда думала, что надо именно костюм вот этот Зинаиды Гиппиус, такие кюлоты черные, бархатный жакет, жабо, короткие волосы и так далее. По воспоминаниям, она всегда выглядела действительно вот такой 30-летней, но очень моложавой. Тонкая, стройная, роста среднего, узкобёдрая, без намека на грудь, с миниатюрными ступнями. Кстати, и на этом бакстовском портрете ее изумительные, элегантные такие туфельки и ступня. Красиво? Да, несомненно. Но можно про нее было бы сказать, какой обольстительный подросток. И так вот всю жизнь. Гордо вздернутая голова. Говорят и пишут про ее серые и зеленые глаза, слегка прищуренные. Она всегда была близорука и ходила с лорнеткой, не с очками. И даже такое есть забавное воспоминание, когда к ней привели Есенина. Он первый раз появился в Петербурге в валенках. Она, наставив на него лорнет, прищурив глаза, такая изысканная вся, пахнущая духами, «Это что у вас за гамаши?» – спросила она его. Хотя абсолютно видела, что это валенки. Волосы густые, бронзо-рыжие. И она довольно-таки долго заплетала в длинную косу их, в знак девичьей своей нетронутости, несмотря на 10-летний брак. Это вот воспоминания такие уже поздние. А потом вдруг изменила резко эту прическу, остригла волосы, когда никто еще не стриг. И абсолютно такая современная прическа с легкими такими воздушным рыжим ореолом. Ну, как бы быть не как все. Все отмечают ее пронзительный ум. Никогда не считала с принятыми понятиями, любила удивлять суждением наоборот, говорила слова лениво, чуть в нос, с растяжкой. Манерная, можно было бы сказать, да? И одевалась она не так, как все. Я вообще думаю, что в одежде, если так грубо говорить, во все времена можно выделить три типа одежды для женщин. Ну, такую классику, как надо, улица или нынешняя мода и артистизм. А вот артистизм, кто находит в этом свой стиль, тот остается в памяти. Вот у Зинаиды Николаевны этот артистизм был в крови. И поэтому вот любила бусы, цепочки, платки. Вообще про нее слава такая ходила действительно неприязненная. Ломака, декадентка, поэт с холодной головной душой, со скупым сердцем, ну и так далее. Но это всегда ведь так очень легко говорить, глядя и судя только по внешнему виду. Она стала известна как поэт, когда открылся журнал «Мир искусства» в 1899 году. И сразу обратили внимание на ее новые стихи. Новые не как только впервые появившиеся, а именно новые по своему звуку. И сразу был к ним приклеен ярлык «декаденство». Она стала, помимо стихов, печатать свои критические заметки, но под псевдонимом Антона Крайнева. Хотела организовать свой журнал и организовала, он назывался «Новый путь». Этот знаменитый кружок религиозно-философских собраний, где, может быть, и выступала, но всегда сидела за председательским столом и постоянно вмешивала споры, судя по воспоминаниям. И на докладах Дмитрия Сергеевича Мережковского, своего мужа, любила останавливать его и как бы задавать ребром какие-нибудь вопросы, которые бы смутили всех, ну, кроме его. И вот этот вот их диалог, такой немножко клоунский внешне, запомнили многие. И хоть ее стихи обозвали декаденскими, она тут же откликнулась с критической статьей Антона Крайнева своим псевдонимом и дала исчерпывающее объяснение декаденству как крайней писательской обособленности. Она записала, что декадент пишет для себя. Между тем, поэзия всегда одна из форм, которую принимает в человеческой душе молитва. Это я вам цитирую ее. И, кстати, в стихах Гиппиус писала: «Слова, как пена, невозвратимы и ничтожны. Слова – измена, когда молитвы невозможны». А в дневнике записала: «Стихи я всегда пишу, как молюсь». То есть всегда разговор с Богом. Первый сборник в 1904 году, собрание стихов, вышел. Сразу было отмечено, что стихи замечательные по мастерству и духовной насыщенности. Иннокентий Анинский отозвался об этом сборнике и написал, что в ее творчестве вся 15-летняя история нашего лирического модернизма. В ее схемах всегда сквозит или тревога, или недосказанность, или мучительное качание маятника в сердце, эти крайности. В 20 лет она написала: «Мой друг, меня сомненья не тревожат, я смерти близость чувствовал давно, в могиле там, куда меня положат, я знаю сыро, душно и темно. Но не в земле, я буду здесь с тобою, в дыхании ветра, в солнечных лучах. Я буду в море бледную волною и облачную тенью в небесах». Может быть, в этих ранних стихах и звучит некоторое, немножко Лермонтов. Но потом, уже через 4 года, появился совершенно ее самостоятельный голос. Ну, например, песня. Она так называется, песня. Тут Гиппиус как бы называет все, что грезилось и о чем плакалось и в течение жизни. «Окно мое высоко над землею, высоко над землею. Я вижу только небо с вечернею зарею, с вечернею зарею. И небо кажется пустым и бледным, таким пустым и бледным. Оно не жалится над сердцем бедным, над моим сердцем бедным. Увы, в печали безумной я умираю, стремлюсь к тому, чего я не знаю, не знаю. И это желание, не знаю откуда, пришло откуда, но сердце хочет и просит чуда, чуда. О, пусть будет то, чего не бывает, никогда не бывает. Мне бледное небо чудес обещает, оно обещает, но плачу без слез о неверном обете, о неверном обете. Мне нужно то, чего нет на свете, чего нет на свете». Надо сказать, что вообще большой смелостью было в то время вот написать такое стихотворение, вернее, форма стихотворения, вот прибавка слога к стопе, нарушающая, в общем, ритм и метр. И недаром она пишет: «Мне нужно то, чего нет на свете». Это потом вот это возьмет на вооружение и Блок, и Гумилев, а во Франции Верлен. Но она была первой. Когда читаешь ее стихи, конечно, немножко наталкиваешься на то, что она пишет от мужского лица. Это мужское «я» немножко сбивает. Но характер женский, а вот сила такая эмоциональная, может быть, мужская, не знаю, не берусь судить. Во всяком случае, стихотворение о Петербурге 19-го года, когда она его проклинала, и после этой трагедии октября, которую они, конечно, все не приняли, «В минуты вещих одиночеств я проклял берег твой, Нева, и вот сбылись моих пророчеств неосторожные слова. Мой город строгий, город милый, я ненавидел, но тебя ль, я ненавидел плен твой стылый, твою покорную печаль. Люблю тебя, но повседневность и рабий сон твой проклял я. Остра, как ненависть, как ревность, любовь жестокая моя. И ты взметнулся мартом снежным, пургой весенней просверкал, но тотчас в пляске безудержном рванулся к пропасти и пал. Свершилось, в гнили, в мутной пене полузадушенный лежишь, на теле вспухшем синей тени, закрыты очи, в сердце тишь. Какая мгла над змеем медным, над медным вздыбленным конем? Ужель не вспыхнешь ты победным всеочищающим огнем? Чей нужен бич, чье злое слово, каких морей последний вал, чтоб Петербург, дитя Петрова, в победном пламени восстал? Но это 19-го года, а, кстати, вот ее пророческое слово в 909 году, до октября. «Нет, ты утонешь в тине черной, проклятый город, Божий враг, и червь болотный, червь упорный, изъест твой каменный костяк». Вот это вот, эта страсть с одной стороны и какая-то любовь и нежность с другой, вот в этой, может быть, жестокой любви и ее ненависти сказала двойная природа Зинаиды Николаевны. Рядом с мужественной силой какая-то женское нетерпение и капризный напор, капризность характера. Они бежали из России в 19-м году. Почему говорю «бежали»? Потому что ряжеными бежали, как и, кстати, Керенский в женском платье, через снега, через Финляндию. Бежали с Мережковским и со своим другом Философовым. Отъезд до самой смерти. Кто бы мог подумать? Санки у подъезда, вечер, снег. Знаю, знаю. Но как было думать, что это до смерти, совсем, навек? Молчите, молчите, не надо надежды. Вечер, ветер, снег, дома. Но кто бы мог подумать, что нет надежды? Санки, вечер, ветер, тьма. Они приехали в Париж не как беженцы, потому что еще в начале века они купили маленькую квартирку в Париже и жили в этой маленькой квартирке втроем до самой смерти. Сначала ушел Философов, потом ушел Мережковский, потом Зинаида Николаевна, а потом последний их друг Злобин, который, собственно, и передал весь архив их нам. Она в эмиграции редко читала свои стихи публично и не поощряла разговоров о них среди своих друзей. Она считала, что она интересна своей личностью, своим характером. Печатала сравнительно скупо. И всегда, в общем, под каким-то выдуманным на один раз псевдонимом. Ну вот, например, в 27-м году подписанная «Витовт». Кто такой, непонятно. «Дана мне грозная отрада». Моя не общая стезя, но говорить о ней не надо, но рассказать о ней нельзя. И я ли нем один, не все ли? Мое молчание не мое, слова земные отупели, и ржа покрыла лезвие. Во всех ладах и сочетаниях они давно повторены, как надоевшие мечтания, как утомительные сны. И дни текут, и чувства новы, простора ищет жадный дух, но где несказанное слово, которое пронзает слух? «О, родился я слишком поздно, а бедный дух мой слишком нов, и вот с моею тайной грозной молчу среди истлевших слов». Кстати, задолго до этого, в 96-м году, она написала, так называлась надпись на книге, «Мне мило отвлеченное, им жизнь я создаю, я все уединенное, неявное люблю, я раб моих таинственных, необычайных снов, но для речей единственных не знаю здешних слов». Но писательская скромность Зинаиды Николаевны Гиппиус происходила от ее повышенной требовательности к себе. И недаром ее часто стихи помечены несколькими датами. Ну, например, «Память». 13-й год, тут же стоит 25-й год, Санкт-Петербург, Канны. Иногда три даты стоят. Ну, вот это «Память». «Недолгий след оставлю я в безбольной памяти людской. Но память — призрак бытия, неясный, лживый, пустой. На что мне он? Живу в себе. А если нет, не все ли равно, что кто-то помнит о тебе, или всеми ты забыт давно? Пройдут одной чередой и долгий век, и краткий день. Нет жизни в памяти чужой, и память, как забвенье, тень. Но на земле, пока моя, еще живет и дышит плоть, лишь об одном забочусь я, чтоб не забыл меня Господь». Она, конечно, по совести могла бы сказать, и лишь в одном душа моя тверда, я изменяюсь, но не изменяю. Она не изменяла своей приверженности. В ее поэзии всегда три главные темы. «Тройной бездонностью мир богат, тройная бездонность дана поэтам. И разве поэты не говорят только об этом, только об этом? Тройная правда и тройной порок. Поэты, этому верному верьте, ведь только об этом думает Бог. О человеке, любви и смерти». О человеке, но для Зинаиды Николаевны Гиппиус человек – это Бог. Она не мыслила человечности без божества. И человек без Бога, без религии представлялся ей чудовищным автоматом, чертовой куклой, как она заглавила ее известнейшей повести. В 904 году написала: «Не здесь ли? Я к монастырскому житью имею тайное пристрастие. Не здесь ли бурную ладью ждет успокоенное счастье? В полночь служение в алтаре, напевы медленно тоскливые, бредут, как тени на заре, по кельям братья молчаливые, а утром звонкую бадью спускаю я в колодец каменный, и рясу черную мою ласкает первый отсвет пламенный. Весь день работаю без дум, с однообразной неизменностью, и убиваю гордый ум тупой и ласковой смиренностью. Я на молитву становлюсь в часы вечерние обычные и говорю, когда молюсь, слова чужие и привычные. Так жизнь проходит и пройдет, благим сиянием озаренная, и ничего уже не ждет моя душа невозмущенная. Неразлучима смена дней, живу без мысли и без боли я, без упований и скорбей, в одной блаженности безволия». Ну, здесь немножко звучит, конечно, явная насмешка над религиозной покорностью. Она не была покорной. Она всегда писала, что к поэтам неприложима особая мерка, поэты — особая стать. «Люблю я отчаянье мое безмерное, нам радость в последней капле дана, и только одно здесь я знаю верное — надо всякую чашу пить до дна». Кстати, Злобин, который ее хорошо знал, свою статью о Зинаиде Гиппиус назвал «неистовая душа». Злобин долгие годы не расставался с Щитой Мережковских. Пережил с ними все эмигрантские, в общем, мытарства. И после кончины Дмитрия Сергеевича в 1941 году оставался один при Зинаиде Николаевне до самой ее смерти 9 сентября 1945 года. И свидетельство Злобина заслуживает внимания. Я вам, пожалуй, прочту маленькую цитату. «Вот она в своей петербургской гостиной или в парижском салоне. Кто, глядя на эту нарумяненную даму, лениво закуривающую тонкую надушенную папиросу, на эту брезгливую декадентку, мог бы сказать, что она способна живой закопаться в землю, как закапывались в ожидании второго пришествия раскольники, о которых с таким ужасом и восторгом рассказывает в своей книге «Темный лик» Розанов? Да, такой в своем последнем обнажении была Зинаида Николаевна Гиппиус, неистовая душа. И она пишет: «Если гаснет свет, я ничего не вижу. Если человек – зверь, я его ненавижу. Если человек хуже зверя, я его убиваю. Если кончена моя Россия, я умираю». Но она надеялась, всю жизнь надеялась, и написала: «Она не погибнет, знаете, она не погибнет, Россия. Они всколосятся, верьте, поля ее золотые. И мы не погибнем, верьте, на что нам наше спасение? Россия спасется, знайте, и близко ее воскресенье». Ну, об этом нам тоже можно только надеяться. Но я бы хотела закончить все-таки рассказ о Зинаиде Николаевне другим ее стихотворением, не таким категоричным, может быть, более спокойным, которое называется «Мера». «Всегда чего-нибудь нет, чего-нибудь слишком много. На все как бы есть ответ, но без последнего слога. Свершится ли что? Не так, не кстати, не прочно, зыбко. И каждый неверен знак, в решении каждом ошибка. Змеится луна в воде, но лжет, золотясь дорога. Ущерб, перехлёст везде, а мера только у Бога». Вы знаете, Зинаида Гиппиус значительна и как поэт, и как личность. И поэтому мы к ней вернемся в наших следующих программах. Всего вам доброго. До новых встреч.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.